Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня мы подведем предварительные итоги чемпионата мира по футболу, который завершается в это воскресенье. В финале сыграет Франция и несколько неожиданно сборная Хорватия. Вот как раз неожиданности и сюрпризы мы сегодня будем обсуждать. Еще одна тема – это прогнозы и предсказания результатов. Кто и как их делает, кто на этом зарабатывает, а кто теряет огромные деньги. У нас в гостях Вадим Лукомский, футбольный аналитик, автор портала sports.ru.
Приветствую.
И Николай Соловьев, редактор сайта «Рейтинг букмекеров».
Добрый вечер.
Ну, давайте для начала посмотрим, как болельщики команд, которые вышли в финал, радовались своим победам на этой неделе.
Первый финалист чемпионата мира по футболу определился во вторник в Санкт-Петербурге. Сборная Франции обыграла команду из Бельгии со счетом 1-0. Единственный гол на 51-й минуте забил Сэмюэль Эмтити.
Это большое облегчение. Мы играли против команды из Бельгии. Это отличный, сильный соперник. Но мы знали, как их заблокировать. Отличный удар Эмтити. Мы очень хорошо держали оборону. Мы готовы к финалу.
Отмечали выход французской сборной в финал и болельщики в Париже. Тысячи людей праздновали в фан-зонах и на Елисейских полях. Национальная команда вышла в финал чемпионата в третий раз в своей истории, после 1998 и 2006. Гуляния на улицах продолжились далеко за полночь и вскоре переросли в столкновения с полицией. Фанаты жгли фаеры, бросали в стражи правопорядка бутылки, пытались перегородить им путь дорожными ограждениями и даже притащили откуда-то диван. Полицейские применили для разгона толпы слезоточивый газ. Футбольные фанаты в Загребе встретили всеобщим ликованием первый в своей истории выход национальной сборной в финал чемпионата мира. Даже члены правительства провели заседание в форме национальной сборной. В матче, прошедшем в среду на стадионе «Лужники» в Москве, хорваты обыграли англичан со счетом 2-1. Основное время матча так и не выявило победителя. Лишь на 109-й минуте хорватский нападающий Марио Манджукич вывел свою команду вперед, обеспечив ей выход в финал турнира.
Мы очень маленькая нация, нас всего 4 миллиона, и теперь мы в финале чемпионата мира. Это просто потрясающе.
Финал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, пройдет в воскресенье, 15 июля. А накануне команды из Бельгии и Англии сыграют в матче за третье место.
Ну и так, финал Франция-Хорватия. Франция один из фаворитов. В общем-то, Вадим, насколько предсказуемо было, что Хорватия выйдет в финал?
То, что финал, конечно, большой сюрприз, но то, что Хорватия будет одной из команд, которая вроде как не принято ассоциировать вот с топ-сборными, просто вот со словосочетанием топ-сборные, но могут выстрелить, это было очевидно. Я помню еще на Евро-2016, когда, по сути, другой тренер был, но та же команда, Арсен Венгер, называл тоже таким клише, темной лошадкой сборную Хорватии, но уже тогда они, во-первых, играли, возможно, зрелищнее всех, во-вторых, уже тогда было видно, что это очень классная команда.
В чем сила? Это сбалансированный состав. Вот в Хорватии почти что в каждой линии есть звезда. Да? То есть не одна самая главная звезда впереди, а в каждой линии есть свои сильные игроки. В этом сила Хорватии.
Я бы сказал, что их сила, конечно, в полузащите, где играют Ракитич и Модрич. Это не только Модрич, но и Ракитич, по-моему, это футболисты топ-уровня оба. Ну, говоря топ, это я не просто клише применяю, а имею в виду, что они входят в Модрича в пятерку лучших полузащитников мира, Ракитич в двадцатку. Это прямо очень ограниченный топ. И Хорватия сильна в первую очередь этим. И сейчас у них появился тренер Златко Далич, который в каждом матче практически использует их по-разному. То есть иногда это схема 4-2-3-1, где повыше этой двойки играет Крамарич. Иногда вместе с этой двойкой играет Брозович. И вот интеллект этих футболистов, который буквально, вот, по сути, вытащил Хорватию.
То есть матч с Англией – это не случайность. Они сначала пропустили, я имею в виду хорватов, и, в общем-то, до конца казалось, что все так может закончиться. Но они прибавили, забили гол, и потом еще забили гол в дополнительное время, в добавленное время.
Ну, случайным там было только то, что англичане дотянули так долго. Хорваты могли это и в основное время решить, и вообще, если не считать этого немножко случайного стандарта, ну, как случайного, просто тяжело на штрафной закладываться, особенно на то, что такое исполнение будет, конечно, хорошо очень Трипьер пробил. Но если не считать этого отдельного эпизода, то хорваты весь матч играли намного лучше и полностью заслуженно победили.
При этом хорваты сыграли 3 матча плей-офф по 120 минут, плюс еще 2 серии пенальти. Это очень большая физическая нагрузка. Сборная не очень молодая. Как вы думаете, сил хватит на финал?
Мы слышали, что говорил Модрич после Англии, то, что вот эти вот все высказывания экспертов, в том числе английских, то, что ну, такую Хорватию, уставшую, да еще менее звездную, чем наша команда, мы точно обыграем, только мотивировали их. И даже физически в полуфинале Хорватия оказалась намного лучше готова. К сожалению, у нас вот нет достаточной выборки, нет таких случаев, чтобы команда играла по 3 матча по 120 минут на одном турнире, чтобы посмотреть, как это влияет.
Такого не было в истории, вы имеете в виду?
Ну, даже если было, то очень ограниченное количество раз. Тут исследования никак не проведешь, поэтому можно только вот на ощущениях говорить. Ощущение то, что снова это как-то мотивирует Хорватию скорее, чем навредит им.
Николай, что ожидали букмекеры от финала? Кого там можно было увидеть по их прогнозам?
Ну, во-первых, надо сказать, что появление Хорватии в финале – это, конечно, неожиданность. Потому что до начала турнира хорваты были десятыми в списке по коэффициентам из тех команд, которые могут выиграть чемпионат. То есть коэффициент на Хорватию давал 35, у англичан был чуть побольше, даже было больше португальцев, а хорват делили 10-11 строчку с колумбийцами. Соответственно, Францию в финале ожидали.
Она на каком месте была в этом списке?
Франция была в списке примерно на 3-4 месте, потому что первый и второй были Бразилия и Германия. Франция была в пятерке. И в целом появление Франции в финале – это, наоборот, то, чего ожидали как букмекеры, так, наверное, очень многие игроки. Хорватия прибавляла в течение турнира, и уже к моменту, когда мы подошли к финальным играм, когда осталось только 4 команды, хорваты, тем не менее, были четвертой командой по шансам выиграть чемпионат. Первые были, разумеется, французы, потом были бельгийцы, затем англичане, и хорваты замыкали эту четверку как по коэффициентам, так и по объемам ставок, которые делали игроки и клиенты букмекерских контор.
То есть англичан ставили выше хорватов, несмотря на то, что, как мне кажется, хорваты показывали более яркую игру?
Да, англичан ставили выше, ну, наверное, за счет общего какого-то куража, наверное, англичан, то, что они смогли выйти, еще за счет того, что англичане изначально были чуть поболее фавориты на долгосрочном каком-то уровне, нежели хорваты.
А ставки на финал, я так понимаю, что Франция безоговорочный букмекерский лидер?
Если мы говорим о распределении ставок на победителя матча, включая основное только время, без учета добавленного времени серии пенальти, то на французов, на победу Франции приходится примерно 80% объема ставок. Соответственно, хорватов и на ничью 20%. А если мы говорим о ставках на победителя матча в целом, то на французов приходится примерно 65%. Соответственно, хорватов 35.
Ну, все равно огромная разница. Вадим, вы считаете это адекватно? Франция действительно настолько сильна, что она безоговорочный фаворит?
Я считаю, что букмекеры абсолютно правы, что Францию делают фаворитом, но, наверное, не до такой степени. Ну и тут, конечно, интересно, вот вроде ты тоже считаешь Францию фаворитом, но видишь какое-то несоответствие и ставить все-таки на Хорватию или нет. Но все-таки, если выбирать, то даже вот ты перед матчем выбираешь Францию. Это вроде как валуйная ставка или как так называется, но, наверное, можно назвать Хорватию
такой. Ну, я говорю именно по футболу, то есть расскажите про Францию немножко. Вы следили за ней тоже, разумеется? Да. Насколько она сильна, насколько она действительно заслуживает того, чтобы стать чемпионом в этом году?
Не заслуживает совершенно. Это команда, можно сказать, позорная относительно того, какие игроки у них есть и в какой футбол они играют. В 2 из 3 матчей плей-офф они явно отдавали сопернику мяч. Ну, это матчи с Аргентиной и Бельгией, что, в принципе, было эффективным. Но, наверное, с таким составом, с самым звездным составом на турнире французы могут играть намного лучше. Конечно, это все можно было бы проигнорировать, если бы они прямо в каждом матче были явно лучше соперника по созданным моментам. Ну, пускай создают их на контратаках, со стандартов, но такого доминирования нету. Они либо чуточку лучше, либо наравне, либо уступают. То есть ни в одном матче Франция не доминирует, и показательно, что только с Уругваем они выиграли больше, чем в один мяч, и то там потребовался просто нереальный сейф у Гальяриса в конце первого тайма, а моментов у обеих команд было очень мало. Так что Франция точно не лучше по качеству игры команды. Наверное, такой командой была Бразилия. И мне кажется, в очном матче было бы очень мало шансов у французов против Бразилии. Но вот сейчас, конечно, из оставшихся 2 команд Франция фаворит.
Но неужели Франция и в финале отдаст мяч Хорватии?
Я думаю, будет близко к 50-50. Ну, плюс еще на такие вещи часто влияет ход матча. Если кто-то забьет быстрый гол, то понятное дело, что эта команда, скорее всего, пересядет в оборону, и это выльется высокий процент владения другой команды. Но если Франция окажется с мячом, она толком не знает, что делать с ним. У них есть игроки, которые могут индивидуально что-то решить. Например, Погба, наверное, если вот говорить о том, кто может каким-то одним пасом создать момент, даже когда у команды не видно четкой структуры во владении, то это он. Но в целом, как команда, Франция не умеет владеть мячом.
Ну, это, видимо, означает, что будет, возможно, не очень яркий финал, я так понимаю.
Ну, у меня такие ощущения.
Давайте, мы с вами хвалили Хорватию, хотя Хорватия, в общем-то, только в серии финальти, в серии, извините, пенальти обыграла сборную России. До этого счет был 2-2, и, в общем-то, Россия достаточно неплохо оборонялась и достаточно неплохо атаковала. Намного более активно играла, чем со сборной Испании. Николай, как вам Россия на этом чемпионате вообще?
Ну, совершенно прекрасно и тоже неожиданно, потому что, наверное, никто из нас не ожидал такого результата от сборной России. И в том числе букмекеры, игроки тоже не ожидали изначально. Все изменилось после первых побед сборной России над Саудовской Аравией и Египтом. После этих матчей игроки поверили в то, что возможно, что мы чего-то добьемся на этом чемпионате.
То есть психология была важна?
Да, наверное, было важно показать, что важно было одержать первую победу. После чего, наверное, мы увидели ту самую сборную, которую готовили к чемпионату, потому что делать выводы по матчам с Австрией и по другим товарищеским матчам, наверное, было бы нецелесообразно.
То есть форма была еще недостаточно набрана?
Да, и... команду вводили именно к первым матчам на пик. Собственно, мы это и увидели, потому что Россия отлично перемещалась по полю, довольно хорошо выглядела. И, собственно говоря, перебегала и как аравийцев, так и с Египтом смотрелось довольно здорово.
Но вот мне кажется, что по матчу с Испанией что-то сложно сказать про сборную России, потому что она действительно отчаянно на зубах оборонялась. Но, Вадим, может быть, вы скажете иначе. Может быть, действительно там была какая-то гениальная тактическая схема, а не просто психология и желание.
Там была неожиданная тактическая схема. Именно этот матч на игру в три центральных защитника перешел Черчесов. Он это отрабатывал 2 года перед турниром. Но на самом турнире постоянно играл четверкой защитников. И это скорее навредило сборной России. Испания очень стерильно владела мячом. Но из-за того, что на одного атакующего игрока меньше стало у России, Россия не могла проводить контратаки. На определенном отрезке там вообще было, по-моему, 17-1 в пользу Испании по удару. Уже после того, как испанцы начали давить всерьез. И на самом деле в том матче сильнее, чем кто-либо, Акинфеев вытащил Россию. То есть, когда вратарь так часто тащит, это говорит о везении. То есть, даже с такой вот Испанией неубедительной, России потребовалось очень много везения. И я говорю не только о везении в серии пенальти, чтобы пройти дальше.
Но раз уж мы заговорили об игроках отдельных, давайте обсудим других. Александр Головин. От него ожидали, что он станет одной из самых главных звезд сборной России. Он оправдал эти ожидания?
Ну, в такой формулировке одной из главных звезд сборной России, то да, оправдал.
Я имею в виду, что в групповом турнире, конечно, ему было где развернуться. В матчах плей-офф его роль просто была ниже, потому что команда скорее оборонялась.
Это абсолютно так. При этом он по пробегу, если брать в среднем за матч, то лучший игрок вообще на турнире. Так что это тоже значимое достижение. Особенно то, что мы не ассоциируем его просто вот с беготней. Мы ассоциируем его как одного из самых умных игроков сборной России, одного из самых техничных игроков сборной. Очень здорово, конечно, для него сложилось. Он, наверное, олицетворяет в этом всю сборную России, то, что он начинал турнир слева в полузащите. И, наверное, там бы у него была меньшая значимость, меньшая роль для команды. Но травму получил Дзагоев. Головин получил возможность играть в роли, где он даже на клубном уровне не часто играет. А по идее, вот для его набора качеств эта роль оптимальна. И там он себя проявил в полной мере и в плане самоотдачи, и в плане созидания, и в плане умного движения.
Я вчера читал довольно забавную, по-моему, новость, что в связи с переходом Криштиану Роналду в Ювентус, Головин заявил, что он теперь тоже предпочитает перейти в Ювентус, а не в Челси. Но, Николай, вы вообще верите, что Александр Головин перейдет в заграничный клуб в этом межсезонье?
Я в это верю, я думаю, что это вполне возможно. Более того, опять-таки, если мы обратимся к коэффициентам, то, например, в компании 1x ставка есть и рынок. Мы можем поставить на то, какой российский футболист перейдет в заграничный клуб до конца этого лета. И Головин очевидный лидер этого рейтинга, потому что поставить на его переход можно по коэффициенту 1,1. Это очень низкий коэффициент. И для примера вторым идет Федор Смолов. Коэффициент на его переход равен 2,4.
Неудивительно. Я бы ожидал, что он должен быть еще ниже.
Я
или думаю, выше,
что
наоборот,
даже да. Повыше после этого чемпионата, учитывая то, что Смолов в итоге выкид с игры не забил. А насчет Головина очень много слухов, очень много рассуждения о том, где ему лучше играть. Я думаю, что все-таки велика вероятность, то, что он действительно уедет. Наверное, так будет лучше для него.
Но для меня это станет сюрпризом, если честно. Мы спросили людей на улицах Москвы, что стало главным сюрпризом чемпионата мира для них. Давайте посмотрим опрос.
Удивило, что немцы вылетели. Удивило, что наши прошли.
То, что наши в 1/4 вышли.
Россия. Мне кажется, всех удивила Россия, потому что, ну, типа, никто не ожидал, что они пройдут так далеко и будут реально хороший футбол показывать.
Чемпионат мира больше всего для меня стало сюрпризом, то, что Неймар себя повел не как подобает мужчине-футболисту. Но сюрпризом, в принципе, много чего могло стать. То, что большинство сильнейших не дошло до полуфинала, тоже сюрприз.
Ну, в Бразилии то, что вылетело, все. Вот единственный сюрприз.
Наша сборная не так хорошо играла, как о ней громогласно все говорят. Изо дня в день. Скромнее надо быть. Хотя бы второе место завоевали, а потом бы уже и кричали. И заслуженных мастеров спорта они не заслуживают, как им хотят присвоить.
Конечно же наши, потому что, блин, столько эмоций, столько переживаний, столько радости, которую они нам подарили и принесли в этом году. Это вообще ни с чем не сравнимо.
Поражение России в матче Хорватия-Россия. Да, я болел так за Россию, они так были близки от победы, но не победили. Но близко были, да, я теперь люблю футбол и Россию в футболе.
На четвертую вошли и практически в 1/2. Ну, то, что команды, которая сильная, ну, они уехали. Прям даже обидно как-то.
Наверное, то, что все так хорошо получилось, что наша команда показала хорошие результаты.
Ну, наверное, Хорватия. То, что выиграли. В принципе, молодцы, конечно.
Ну, естественно, что наши, конечно, вышли в четвертьфинал. Но хотел бы в полуфинал.
Ну, самый большой сюрприз – это игра нашей сборной. А второй сюрприз – это отношение людей к тому, когда она проиграла, что это была полная поддержка. Ну вот, наверное, два самых главных сюрприза.
Ну вот, мне кажется, самым интересным последний ответ, потому что действительно, если вдуматься, один из сюрпризов – то, что сборная вылетела, а нет этого, как обычно, нет отчаянных заголовков в прессе, и многие люди, скорее, кажется, даже рады. Например, я, мне кажется, больше бы переживал, если бы они вышли в полуфинал, где бы сыграли с Англией. Николай, вам кажется, Россия вовремя вылетела или могла пойти дальше, и это было бы лучше?
Я думаю, сборная Англии не тот соперник, которого можно было бы опасаться, и, в принципе, учитывая то, как сборная России вдохновенно в целом играла, с каким характером, думаю, что Россия на данном отрезке чемпионата была бы способна на большее.
То есть, если бы не промах Смолова, то, возможно, мы были бы в финале?
Ну, насчет финала очень сложно говорить, но, по крайней мере, я уверен, что в полуфинале мы бы сыграли со сборной Англии довольно, не то чтобы ярко, но достойно.
Вадим, все говорят про то, что сюрприз – это вылет сильных сборных. Я думаю, что многие имеют в виду, в первую очередь, Германию, которая не вышла из группы. Да, это такая действительно неожиданная вещь. Это было ожидаемо, если сейчас задним умом вспоминать, как они были готовы к турниру, как их тренировал Йоахим Лев в последнее время?
Нет, это было неожидаемо. И на самом деле Германия просто не заслужила вылететь. То есть, если бы у них было достаточно проблем, они до сих пор не заменили Швейнштайгера, который, несмотря на то, что у него начался спад на клубном уровне, за сборную играл на очень хорошем уровне до самого конца. На Евро-2016 тоже был очень важен. У них не было ширины атака. То есть, как-то целенаправленно не взял Сане Лев. И был какой-то аналог Сане, это Бранте, но его очень мало использовал. В каждом матче абсолютно Лев после перерыва резко менял тактику. То есть проблем было достаточно. Моменты основные, которые они создавали после навесов. А навесы – это все-таки намного менее эффективный способ скрытия глубокой обороны, чем какие-то комбинации с пасами в штрафную. Так что проблем было достаточно, но даже со всеми этими проблемами немцы были в достаточной степени лучше тех соперников, с которыми они играли, наверное, кроме Мексики, чтобы набрать, грубо говоря, те 6 очков, которые вывели бы их уверенно в плей-офф. Ну, грубо говоря, вратарь сборной Кореи, то, что он сделал, и то, как Германии не повезло даже не только где он тащил, но и где они просто промахивались из выгодных позиций, вот это определило провал Германии. То есть, мне кажется, да, они ниже, чем от них ждали, то есть они бы все равно, наверное, не выиграли и вылетели бы тоже достаточно рано в плей-офф, но именно вот из группы они не вышли чисто из-за нефарта.
Хотя мне, честно говоря, кажется странно, нам говорить, что это была случайность, учитывая, что они проиграли матч Мексики. На последних секундах, благодаря голу Тони Кросса, если не ошибаюсь, обыграли Швецию и проиграли 0-2 Южной Корее. Вы говорите, что все это три случайности получается.
Это не обязательно три случайности, но просто вот Германия, чтобы вы понимали, на конец группового этапа была лидером по количеству ударов с большим отрывом. То есть можно говорить, можно исследовать это более глубоко, говорить то, что не все удары одинаковые, то, что там много дальних ударов у них было, но там такое количество, 73 удара было за три матча, то есть даже если бы все они были дальними, а там были удары из штрафной, из убойных позиций, даже если бы все они были дальними, Германия должна была забить больше, чем в итоге забила один мяч, они, по-моему, два мяча они забили на этом турнире, то есть это какое-то вопиющее несоответствие, и оно возможно только вот на таких краткосрочных турнирах, где три матча, по сути, решают судьбу команды.
Николай, как вам игра Месси и Роналду на этом турнире? Если я не ошибаюсь, они вылетели в один день.
Да, это было в один день. Ну, конечно, от них ожидали большего. Нет, от Месси ожидали большего, от Роналду все-таки нет, потому что Роналду это была основная ударная сила Португалии. Он забил 4 гола. И, собственно говоря, возможно, то, что Португалия попала на Уругвай, это предопределило, наверное, то, что результат закономерен, и вылет Португалии случился тогда, когда он случился.
Особенно при здоровом Кавани.
Конечно. Особенно при здоровом Кавани, который шикарный матч тогда провел. Что касается Месси, ну, это, наверное, проблема сборной Аргентины. И сборная Аргентины вызывает очень много вопросов. Потому что когда один футболист решает, наверное, за тренера, кого брать в команду, а кого нет, это нездоровая ситуация. Соответственно, получилось то, что получилось. И, если честно, сборная Аргентины даже не жалко.
Вадим, вам кажется, это правда, что в сборной Аргентины было непонятно, кто тренирует ее, Месси или Сан-Паоли? Или все-таки это такое журналистское привлечение?
Я думаю, то, что это давно тянется, то, что каждый тренер должен как-то советоваться с Месси. Это сильно преувеличивается, но это есть. А Сан-Паоли это даже, по-моему, на публику выносил. Он говорил, ну, может, немножко эти слова тоже преувеличивали и слишком широко тиражировали, но говорил, что это команда Месси в большей степени, чем моя команда. Мне кажется, он больше имел в виду не то, что Месси там решает, кто будет выходить в основе, а то, что вот когда команда уже находится на поле, Месси на нее влияет больше, чем сам тренер. То есть, скорее всего, это он имел в виду. Но и по ходу турнира, да, был определенный раскол. И скорее не Месси, а какой-то вот совет ветеранов во главе с Маскерано. Мне кажется, все-таки до конца это было коллективными решениями. То есть, не было такого, что Сан-Паоли просто смотрит матч из бровки, а Маскерано и его друзья принимают решение. Но, конечно, это, по-моему, даже публично, если считать между строк, прослеживалось, что огромное влияние Маскерана еще группы игроков.
При этом есть еще третий человек, это Неймар. Он тоже вылетел, хотя позже, и, может быть, в этом не было такой же большой неожиданности. Все-таки Бельгия сильная сборная достаточно. Его, кстати, упомянули среди неожиданностей как человека, который много падал. Ну, вообще-то он всегда много падает достаточно. Для меня это не было сюрпризом скорее. Но что вы скажете про выступление Бразилии в этом году?
Бразилия абсолютно лучшая команда этого турнира, единственная сбалансированная команда, единственная команда, которая не затеряла бы на уровне топ-клубов, потому что, если изучать вопрос, то можно заметить, что и в тактическом плане, и по цифрам, и чисто вот субъективно сборные выглядят намного хуже, чем клубы, даже те сборные, у которых состав не уступает ведущим клубам. Это, в принципе, легко объяснимо. Многие тренеры публично это подчеркивали, то, что банально не хватает времени, чтобы наладить настолько же тяжелый футбол, как в некоторых клубах. Бразилия исключение, и этим она порадовала. Возможно, не было какой-то очень яркой игры, но в каждом матче Бразилия намного больше моментов создавала, чем соперник. И это можно назвать доминированием или максимально близким явлением к доминированию на этом чемпионате мира.
Вам не кажется странным, что один из игроков основы Паулиньо сейчас переходит из Барселоны в китайский клуб?
Мне кажется, это очень странным. Точно так, настолько же странным, как то, что он прошлым летом из китайского клуба перешел в Барселону. Но там запутанный трансфер. Я еще сам до конца во всех деталях не разобрался. Но, насколько я понимаю, там не только футбольные причины.
А Неймар, он помогает этой сборной или он и мешает ей тоже? То есть можно ли сказать, что он главная звезда и на нем все держится? Или это просто еще один игрок сборной Бразилии?
Ну, мне кажется, то, что помогает в намного большей степени, чем мешает. Он достаточно дисциплинирован, особенно если сравнивать с ролью Месси в сборной Аргентины. Дисциплинированно выполнял то, что требует от него тренер. Он провел, на самом деле, хороший турнир. Он не был лучшим в сборной Бразилии. Скорее всего, этим игроком был Коутиньо. Но просто вот если плюс или минус, то у Неймара на этом турнире плюс.
Николай, сборная Бразилии была фаворитом букмекерским, видимо, снова. Да? Уже не первый чемпионат мира. Я думаю, что последние два предыдущих, то есть два предыдущих он тоже был, она была среди фаворитов. С каким отрывом делали ставки на сборную Бразилии, как на победителя турнира?
Да, на Бразилию было сделано наибольшее количество ставок перед началом турнира. В пользу того, что Бразилия фаворит, говорил очень много. Естественно, по игре и по всему Бразилия была главным фаворитом, ну, наверное, наравне с Германией до начала чемпионата, потому что на Бразилию и Германию давался один и тот же коэффициент примерно, он был примерно равен 5. И игроки верили в то, что Бразилия, скорее всего, выиграет этот чемпионат, и объем ставок заметно превосходил другие команды. То есть, например, в начале турнира примерно 20% от всех команд приходилось, от всего объема ставок на чемпиона приходилось на Бразилию. И Бразилия в этом плане опережала вторую по шансам Аргентину, в смысле по выбору игроков, опережала примерно процентов на 7-8. Это довольно большое различие в объеме ставок. Соответственно, да, до последнего на Бразилию ставки только росли. И Бразилия занимала первое место примерно до того момента, когда Россия прошла Испанию, и тогда случился какой-то нереальный бум. И только тогда, после этого матча, перед матчем с Хорватией, внезапно у БК Лига ставок Россия опередила Бразилию по объему ставок на чемпиона мира.
Интересно. Ну, мы сейчас поговорили про сюрпризы чемпионата мира. Давайте теперь поговорим о том, кто и как пытался делать прогнозы, кто и как делал предсказания победителей отдельных матчей всего чемпионата.
Чемпионат мира по футболу закончится уже 15 июля. Последняя интрига – кто станет победителем? Великолепная Франция или неожиданная Хорватия, которую мало кто рассматривал в числе фаворитов? А предсказать финалистов и победителей пытались многие. Спортивные эксперты, инвестиционные аналитики и, теперь уже по традиции, животные. Фаворитом мировых банков стала Германия. Они предсказали, что победит именно немецкая машина. Но действующий чемпион мира даже не вышел из группы, уступив решающим матче Южной Корее. А вот со сборной России вышло наоборот – банковские аналитики и математики из Австрийского университета предрекали, что команде Черчесова не удастся даже выйти в плей-офф. По прогнозу Goldman Sachs, сборная должна была провалиться на домашнем турнире, не одержав ни одной победы. Но Россия обыграла Испанию и дошла до четвертьфинала, где не справилась с Хорватией. Были и забавные прогнозы. Фанаты «Симпсонов» нашли финалистов, Португалию и Мексику, в одной из серий мультфильма. Но Португалию проиграла Уругваю, а Мексика уступила Бразилии. Пока самым точным предсказателем выступает эрмитажный кот Ахилл. За ним идет лемур Спартак и коза Забияка. Впрочем, безоглядно верить их прогнозам тоже не стоит. Как показал этот полный сюрпризов чемпионат мира, футбол – игра непредсказуемая.
Вадим, у меня вопрос к вам как к футбольному аналитику. Вообще, насколько можно предсказать итог футбольного матча? Есть разные части. Есть тактическая схема, есть физическая готовность футболиста. Все это можно рассчитать и узнать заранее. Но есть еще психология, есть еще настрой. До какой степени можно предсказать, что получится в итоге?
Ну, всегда дикий риск, что ты ошибешься. Мне кажется, реальнее всего предсказать, какая команда сыграет лучше. Но футбол такая игра, особенно в рамках одного матча, что команда, которая играет лучше, не всегда побеждает. И в этом главная загвоздка. И даже когда вот мы на основании, ну, прямо детально, супер детально изучив все имеющиеся данные, предскажем, кто из этих команд сыграет лучше, мы предсказываем только, кто из этих команд сыграет лучше, если они будут придерживаться той же тактики, того же стиля, и в матче не случится чего-то экстраординарного, вроде какого-нибудь случайного быстрого гола. Поэтому мы можем ответить максимум только на этот вопрос, и когда ты прямо дико уверен в ответе на этот вопрос, и твою дикую уверенность не разделяют букмекеры, по-моему, только тогда можно сделать хорошую ставку и предсказать. В остальном ты неизбежно закладываешься очень сильно на удачу, и, следовательно, наверное, в долгосрочной перспективе проиграешь.
Ну вот, Николай, тем не менее, букмекеры зарабатывают на этом деньги, на предсказаниях. Я так понимаю, что есть две части. Отчасти коэффициент складывается из того, как люди ставят деньги, а отчасти есть какая-то базовый коэффициент, который букмекеры делают на основе какой-то экспертной оценки. Я правильно понимаю?
Ну, для начала ведется очень большая работа. То есть в каждом букмекерской компании есть своя команда аналитиков, которые изучают все возможные выкладки. Они изучают вплоть до того, в каком состоянии находится команда сейчас, и до того, как эти команды играли друг с другом ранее. Учитывается все. Учитывается прогноз погоды, который должен случиться, да, какая будет погода, при которой, при каком состоянии, да, при какой погоде будет играть команда и так далее. Все это все учитывается. И это изначально то, что закладывается в коэффициенты. Что касается ставок игроков, это уже влияет опосредованно потом. То есть, например, если мы видим, что идет какой-то массив ставок на определенную команду, на победу этой команды, то букмекер корректирует коэффициенты и понижает коэффициенты на эту команду, при условии, что этот массив ставок позволяет это делать.
Но все-таки главная часть – это то, что изначально сделали эксперты.
Да, безусловно. Именно футбольные аналитики, трейдеры и математики, которые вычислили тот или иной коэффициент на основании тех данных, которые они изучили.
А как вообще можно учесть, например, прогноз погоды?
Это хороший вопрос, наверное, для аналитика, но в целом я так полагаю, что наверняка есть и статистика, которая говорит о том, как та или иная команда, при какой погоде, как она играет. Я полагаю, что это как раз один из тех элементов, которые букмекеры, букмекерские аналитики тоже учитывают и изучают.
Вадим, вот я читаю ваши материалы с разборами разных матчей, и у меня есть ощущение, что за последние годы футбольная аналитика, она чисто технологически сделала большой рывок. Если раньше там было больше каких-то взятых с потолка оценок, кто как хорошо, плохо играет, то сейчас вы ориентируетесь на большое количество фактических показателей, тактических, состояний здоровья и так далее. Это действительно какая-то революция футбольной аналитики?
И да, и нет, потому что, конечно, появилось намного больше цифр, чем было раньше. Появился даже какой-то интерес писать не какие-то водянистые тексты, а именно по сути, по делу. Но в то же время любые цифры не требуют контекста. Если ты дашь цифрам неверный контекст, то и текст у тебя будет просто-напросто глупым. Так что по-прежнему определяющим фактором является то, как ты смотришь футбол, то, как ты даешь свои оценки. То есть только сейчас ты, наверное, можешь подтвердить это какими-то цифрами объективными.
А откуда берутся эти данные? Вот я знаю, что один из важных параметров – это XG, правильно я говорю?
Да, правильно.
Что это такое?
Это ожидаемые голы. Это, по сути, каждому удару в матче присваивается коэффициент в зависимости от того, насколько он был опасным. Понятное дело, что главный фактор опасности удара – это его позиция. С 2 метров забить проще, чем с 50. Но есть еще другие факторы, такие как там, была ли обводка перед ударом, какой частью тела он наносился, засчитали ли это как явный голевой момент. В общем, факторов очень много. Иногда это чуть ли не до сотни достигает. И в итоге мы получаем каждому удару коэффициент от 0 до 1. То есть, если 1, такого практически никогда не происходит. Это прямо явный гол. В каждой ситуации в истории футбола такой удар забивался. Но такого, еще раз, практически никогда не происходит. То есть, вот эта совокупная опасность каждого удара складывается, и мы видим то, сколько голов, вот исходя из своих ударов, должна была забить каждая команда. То есть, иногда команда, возможно, вот наиграла по этой системе на 3 гола, но забила только 1. Означает то, что ей сильно не повезло. Иногда команда забила 4 гола, наиграла только на 1. Это означает, что в отдельном матче им сильно повезло. Ну, конечно, такие вот большие расхождения, это вот можно сразу говорить слово удача-неудача, но если более мелкие, то иногда надо углубляться в систему, смотреть, может, где-то она еще не идеальна и где-то сбивает с толку. Но принцип действия ее таков.
То есть, грубо говоря, у Германии очень большой XG был.
У Германии большой, но за счет количества. То есть, если разделить все их удары, их XG на количество ударов, то получится не самая большая цифра. То есть, средняя острота ударов у них была одной из худших на турнире. Опять же, при таком уровне исполнителей, при таком количестве ударов, они должны были забить больше. Цифры это подтверждают, и от этого мы никуда не денемся. Но, опять же, то, что вот средняя острота удара была у них такой маленькой, это еще один показатель их проблем. То, что команда заслужила, но все равно проблемы проявлялись даже на групповой стадии.
Ну вот прогнозы в этом году делали не только в этом, уже несколько чемпионатов мира и других турниров прогнозы делают не только футбольные аналитики, не только букмекеры, не только животные, но и финансовая корпорация. Вот у нас есть небольшая инфографика о том, что предсказывали, как победу кому предсказывали последние годы. 2010 год предсказывали победу Бразилии, и Германия победила Испанию. Ну, в общем, видно, что почти всегда банковские аналитики на самом деле ошибаются. Я не очень понимаю, какие данные они учитывают. Возможно, не такие глубокие, как это делают букмекеры или футбольные аналитики. Но вот какой вопрос меня интересует. Можно ли в идеале собрать всю имеющуюся информацию о команде, все данные о погоде, все XG, все остальное, все предыдущие матчи и сделать какую-то идеальную схему, которая улучшит возможность этого прогнозирования. Как вы думаете, Вадим?
Единственный вариант, он фантастически никогда такого не случится, это если все турниры футбольные начнут разыгрывать по достаточно справедливой формуле. Ну, то есть, где-то 4 матча каждая с каждой, то есть, столько матчей не выдержат игроки играть, но только вот в таком случае можно будет делать какие-то прогнозы. И то мы, опять же, закладываемся, то, что, чтобы все наши данные работали, чтобы нужно, чтобы каждая команда примерно по одним и тем же самым, примерно по одной и той же тактике, в одном и том же стиле играла все это время. Ну, то есть, это только гипотетическая ситуация, никогда такого не случится. Текущая формула чемпионата мира, она не выявляет лучшую команду, она выявляет хорошую команду, для которой обстоятельства сложились максимально хорошо. Это не претензия, ни разу не претензия, то есть это непредсказуемость, это добавляет драмы, и это делает чемпионат мира таким турниром, который, ну, продается, наверное, лучше любого другого сейчас в мировом футболе. Это здорово, но если мы говорим о справедливости, а прогнозы немножко сочетаются с понятием справедливости и справедливого результата, эта формула розыгрыша просто не идеальна. Ну, даже чемпионаты, там проще это делать, чем в турнире, который разыгрывается по схеме плей-офф.
Вот если я не ошибаюсь, в этом году банки предсказывали победу сборной Германии с вероятностью 18%. Получается, что если бы мы провели 100 раз чемпионат мира при тех же начальных условиях, раз за разом, то 18 из них выигрывала бы сборная Германии. И это был бы адекватный итог, справедливый.
Ну, если мы считаем то, что банки учли все факторы правильно, то это правильное трактование их прогноза. Но мне, например, кажется, что если бы максимальное количество раз переиграть, то выиграла бы чаще всего Бразилия. Мне кажется, то, что они должны были быть, и насколько Николай сказал, по-моему, были главными фаворитами.
Николай, я знаю, что одна из самых крупных ставок, если я не ошибаюсь, была в этом году связана с матчем Германии и Южной Кореи. Я знаю, что вы приготовили некоторую информацию про то, какие ставки в этом году играли.
Что касается матча Германии и Южной Кореи, это скорее самый крупный проигрыш, который есть на этом чемпионате. Сейчас я найду точную цифру и вам скажу. Да, самый крупный проигрыш по матчу Германии и Южной Кореи. Игрок поставил 4 300 000 рублей на то, что Германия, соответственно, победит. Коэффициент был 1,22.
То есть выигрыш был бы не такой большой?
Выигрыш был бы не такой большой, но игрок, наверное, считал, что это ставка, которая точно принесет ему несколько тысяч рублей сверху его 4 миллионов. Но нет. Что касается выигрышей, то у компании «Лига ставок» самый крупный выигрыш – это тоже он мог прогореть, потому что игрок поставил в перерыве, точнее, когда второй тайм начался матч Англия-Тунис, он поставил на то, что Англия в итоге победит, он поставил 5 миллионов рублей. Коэффициент был 1,59. Ну, как мы знаем, все могло закончиться для него неудачно, для Англии тоже. То есть только Гарри Кейн, наверное, стал любимым игроком этого игрока, ну, этого клиента, да, потому что он принес ему сверху 3 миллиона рублей. А иначе бы этого не случилось, и это, наверное, был бы самый крупнейший проигрыш. Но нет, игроку повезло. А далее есть другие интересные выигрыши, например, игроки любят составлять экспрессы. Это когда вы добавляете в один купон 2 матча, они перемножаются в коэффициенты, но если что-то одно не сыграет, то вы деньги теряете. Вот игрок поставил 900 000 рублей на то, что Россия обыграет Саудовскую Аравию, а Иран обыграет Марокко. Игроку повезло. Иран забил на последних минутах с Россией. Ну, все было понятно. Соответственно, игрок выиграл 5 миллионов рублей. Это вот те крупные ставки, которые я мог бы выделить. Кроме того, разумеется, есть другие крупные ставки, когда игроки выигрывали 3 миллиона, 4 миллиона, или когда они проигрывали 3 миллиона. Например, недавно игрок проиграл 3 миллиона из-за того, что Англия не вышла в финал. Но такие миллионные ставки, они все-таки занимают наиболее меньший процент от всех ставок. То есть мало кто ставит такие крупные ставки.
А какая средняя ставка? Сколько обычно люди ставят? 100 рублей?
В среднем средняя ставка на матч зависит от того, насколько матч популярный. Если это матч действительно популярный, как матч России-Испания, то средняя ставка равна 1000 рублей, 1500 рублей, 1200 рублей. Если это матч другого уровня, менее интересный нашим игрокам, то примерно 500-600 рублей на этом чемпионате.
А можно оценить уже сейчас, сколько примерно россиян делали ставки? Не только россиян, вообще сколько людей делали ставки на чемпионат мира? Сколько всего выиграли, сколько всего проиграли и сколько заработали букмекеры?
Пока сделать этот анализ довольно сложно. Нам нужно дождаться результата конечного, когда мы узнаем, кто стал чемпионом. Могу точно сказать, что количество игроков, которые играют, которые делают ставки на чемпионате мира, заметно выросло. Это было ожидаемо, потому что это большое событие, и букмекеры к этому готовились. По оценке наших экспертов, общий объем ставок, которые должны были сделать российские игроки на чемпионат, должен был примерно составить 300 миллиардов рублей.
Ого.
Получится ли это или не получится, мы надеемся узнать уже скоро. Что касается того, кто кого переиграл, букмекеры или игроки, то на данной ситуации букмекеры игроков немножечко переиграли. То есть пока что букмекеры по итогам всех матчей получили прибыль. Небольшую, но прибыль.
А разве букмекеры не всегда получают прибыль?
Ну, если мы говорим о долгосрочном каком-то таком моменте, итоге, если мы имеем очень много неожиданных результатов, то игроки могут каким-то образом букмекера переиграть. Но это очень редко, действительно редко. Поэтому то, что букмекеры вышли в плюс уже сейчас, это никого не удивило.
Вадим, а вы делаете ставки?
Нет.
Как вам вообще этический момент? Вам кажется, это этичный бизнес, букмекерство?
Не вижу ничего неэтичного.
Я имею в виду, что люди разоряются, некоторые ставят последние деньги в семье и так далее.
Это прозвучит немножко жестко, но это проблема этих конкретных людей. Единственное, только не все букмекеры, которые легальные, то есть это тоже нужно уважать законы там, государства, в котором ты ведешь дела. Но в остальном, именно с точки зрения этики, я не вижу тут ничего предосудительного.
Николай, а как внутри этого бизнеса относится к этике?
Ну, этика – это очень важный момент для букмекерского бизнеса, потому что репутация для букмекеров очень важна, потому что мы понимаем, что сейчас отношение населения к букмекерскому бизнесу, оно, мягко говоря, ну, пока еще остается негативным. Разумеется, букмекеры хотят с этим бороться. И они пытаются с этим бороться, в том числе при помощи законодателей, потому что бизнес букмекерский сейчас довольно жестко регулируется, и он легализован. И так или иначе, все идет к тому, чтобы вот этот вот репутацию букмекеров немножко повышать. Потому что, например, в той же Англии или в других странах, где уже давно люди играют на ставках, это не является какой-то такой проблемой серьезной. То есть, разумеется, везде всегда случаются истории, когда кто-то там пропил очередные деньги, проиграл и так далее, и так далее. Это бывает, это неизбежно. Вот. Но в целом, что касается этики, то в целом в букмекерском сообществе принято работать и повышать какую-то репутационную составляющую и не заставлять игрока все-таки свои деньги проигрывать. И более того, есть такая история, когда игрок может обратиться к букмекерской конторе и сказать: «Ребята, я, наверное, лудоман, давайте мы немножко порежем мои счета, мои лимиты или как-то меня ограничим». Это тоже есть.
А наоборот, со стороны конторы не видно, что один и тот же игрок все время приходит и тратит огромные суммы, и поэтому нужно как-то его ограничить. Нет такой
экспертизы? Что касается этого, то скорее букмекер будет ограничивать игрока тогда, если игрок будет постоянно выигрывать. Если игрок постоянно будет выигрывать и при этом большие суммы, реально большие суммы, то ему будут ограничивать лимит ставки и так далее, и так далее. То есть будет вестись такая борьба.
Но в чем все-таки в сущности это отличается от, скажем, казино?
В том, что игрок, который делает ставку, он так или иначе может обладать какими-то знаниями, познаниями в том или ином спорте, на который он делает ставку. И на основании своих знаний он может, собственно говоря, выиграть деньги. А казино – это все-таки генератор случайных чисел. Букмекерство – это не генератор. Букмекерство – это немножко очень много удачи, да, но еще элемент знаний, элемент такой вот состязательности.
Хотя, как мы обсудили до этого, в футболе сюрпризов тоже много, и предсказать что-то, даже зная всю экспертизу, не всегда получается, тем не менее.
Да, но при этом в казино ты вообще ничего не можешь предсказать, наверное. Я изначально, не зная правил и схем игры.
Скажите, а кто занимается вот этой экспертизой? Это какие-то специальные люди, которые проходят специальное обучение? Или это такие люди, как Вадим Лукомский, например?
Ну, у букмекеров есть свой состав футбольных аналитиков, футбольных трейдеров. Как правило, это люди, которые закончили те или иные математические факультеты, это математики. Это люди, которые работают с математическими моделями, с матанализом и так далее, и так далее. Вот. Они могут, допустим, не любить футбол, например, да, но они могут разбираться в этом с точки зрения какого-то анализа цифр. Вот как-то так. Именно эти люди делают коэффициенты, рассчитывают букмекерские коэффициенты. Да. Что касается спортивных журналистов, например, то они, по сути, все-таки не участвуют в создании коэффициентов. Они лишь только могут давать свои прогнозы. Немножко другая история.
Вадим, вас не привлекали к такой работе для букмекеров?
Ну, немножко пытались, но, во-первых, это и не совсем правильно, что я сам не ставлю и буду рекомендовать. Во-вторых, все-таки у меня плотный график, и ну, ставки мне не настолько интересны, чтобы прямо находить на это обязательно время.
Давайте немножко поговорим про другие сюрпризы, неожиданности этого чемпионата. Вот вчера, кажется, FIFA говорила, что просила своей собственной съемочной группы меньше показывать футбольных болельщиц, чтобы было меньше проявлений сексизма. В то же время FIFA сказала, что в России было очень мало проявлений расизма, что для меня как раз скорее было неожиданно. Вадим, как вы считаете, это неожиданность, что не было расизма практически в России? Ведь многие думали, что будет много выкриков на полях и так далее. Почти что ничего такого не было.
Нет, меня это не удивило. Я был практически уверен, что Россия проведет турнир ну, на образцовом уровне. Ну, не в том смысле, что это действительно так, не в том смысле, что вообще в российском футболе нет расизма, а в том, что на чемпионате мира сделают так, что его не будет. По-моему, неплохую систему с этими паспортами болельщиков сделали, в том числе для этого. Поэтому меня это нисколько не удивило. Ну, правда, вот недавно был Умтити назвали полем. То есть не отличают Тити и Погба на пресс-конференции. Но это не от российских болельщиков было, конечно же.
Но, возможно, одна из причин в том, что больше расизма мы видим на матчах клубов, куда приходят болельщики, фанаты, ультрас и так далее, которые, может быть, больше склонны к такому роду.
Ну, насколько я знаю, то, что вот все сделали, чтобы именно от таких болельщиков избавиться любой ценой, и это получилось.
Николай, хорошая организация турнира. Кажется, в целом хорошая, во всяком случае. Это сюрприз для вас?
Нет, я думаю, что в этом ничего неожиданного нет. Как раз это то, что мы можем назвать как раз вполне закономерной ситуацией. Потому что все-таки к чемпионату готовились давно. И даже если мы можем вспомнить истории, когда долго строились, достраивались до конца стадионы, тем не менее, мы в итоге видим тот результат, который мы видим. И я думаю, что ничего неожиданного в этом нет.
А что будет со стадионами? Стадион в Саранске, стадион в Калининграде, там, где команды играют даже не в первой, даже не в высшей футбольной лиге, они будут стоять пустовать или все-таки им дадут какое-то применение?
Вопрос хороший. Насколько я слышал, что касается стадиона в Саранске, его уже хотят как-то организовать под какие-то торговые истории, но президент России Путин, он четко давал понять, что этого не должно быть, и это был запрет его на то, чтобы использовать стадион в Саранске как некую такую вот точку. А в Екатеринбурге, насколько я знаю, нашли какое-то применение, там немножко ее видоизменят, наверное, уберут какую-то трибуну.
Там уберут лишнюю трибуну, да, и там играет футбольный клуб достаточно популярный, да, то есть я думаю, что там проблем меньше. Вот Сочи, Саранск и Калининград – это такие самые…
Болезненные темы. Волгоград.
Волгоград, да. Вы что думаете, Вадим?
Я думаю, что, исходя из опыта других стран, которые проводили футбольные большие турниры, и у которых нет такого дикого интереса к футболу, нет большого количества популярных клубов, то, наверное, это будет прям огромной проблемой. С этой проблемой ярче всего Южная Африка столкнулась, где стадионы, особенно настолько большие стадионы после чемпионата мира, оказались совсем не нужны. И России придется постепенно решать эту проблему, но это не должно удивлять, по-моему, для любой страны. С финансовой точки зрения проведение такого турнира невыгодно, уже много лет невыгодно. И единственный повод брать на себя такой турнир – это только имидж в глазах других стран.
Удалось поправить репутацию?
Ну, это, наверное, каких-то политологов лучше спрашивать. Ну, мне кажется, в общих чертах – да.
Но вот если бы сборная Англии вышла в финал, то, может быть, кто-то приехал бы из английских политиков. Это нам теперь выяснить не удастся, потому что сборная Англии не вышла. Вы считаете, удалось себе поправить имидж?
Мне более важно то, что, наверное, случился некий диалог и контакт между жителями России и жителями других стран. И для меня это наиболее значимая история, потому что случился некий вот такой момент, и это очень приятно. Я сам в этом поучаствовал, было здорово познакомиться с перуанцами, с мексиканцами, видеть то, что им реально нравится, то, что происходит в городе, им нравится атмосфера, они получают огромное удовольствие. В целом, это большая заслуга не только тех людей, которые готовились к чемпионату, а также, наверное, нашего населения, которое, наверное, вполне себя гостеприимно повело. И это очень здорово, и как раз вот этот вот главный фактор, наверное, нельзя забывать о том, что наше население тоже сыграло свою роль в том, что чемпионат случился так, как он случился.
А на наше население, наоборот, это повлияет? Вот люди, многие увидели иностранцев в первый раз в жизни, возможно, последний даже. Я слышал историю, что в Саранске, когда там был сыгран последний матч, там была огромная вечеринка, куда пришли все, от пожилых людей до молодых, туда пришел мэр, и все вместе с тунисцами, панамцами, кем-то еще танцевали всю ночь, в общем-то, в чистом поле, поднимая огромные клубы дыма. А сохранится ли что-то в русских, вот в россиянах после контакта с таким большим количеством свободных, свободолюбивых иностранцев?
Вопрос хороший, остается только на это надеяться. Хотелось бы, конечно, еще и с людьми поговорить об этом, которые в этом участвовали, понять их некий настрой. Но я думаю, что, скажем, вот это вот теплое настроение, которое они получили, оно все-таки как минимум должно остаться как неким таким вот приятным воспоминанием, на основе которого можно, наверное, что-то и в своей жизни поменять, если у них есть такая цель.
Ну что же, у нас остается финальный матч, матч за третье место. Вадим, вам вопрос. Все-таки кто победит в финале, кто победит в матче за третье место? Вопрос самый простой.
Самый трудный. В финале, я думаю, все-таки, ну, я уже сказал, что считаю, что Францию справедливо делают фаворитом, пускай не настолько явным. 45% я бы отдавал Хорватии, буду болеть обязательно за Хорватию, но до матча все-таки называю Францию. В матче за третье место тут еще более трудно, потому что совсем непонятно, будут ли основные составы, либо полурезервные, либо полностью резервные. Но, наверное, упрощенный прогноз я сделаю, сказав, что Бельгия просто как команда намного сильнее Англии, поэтому может разное быть из-за составов, но в целом я считаю, что Бельгия тут явный фаворит.
То есть вы думаете, что у Англии, может быть, не будет мотивации бороться за третье место, раз уж они...
Да, возможно, и у Бельгии не будет, но просто если сравнивать Бельгию вообще как сборную, как по качеству игры, как по составу, по глубине состава, мне кажется, Бельгия сильнее Англии.
Жалко, что они не в финале, по-моему. Лично мне жалко, во всяком случае.
С одной стороны, да, с другой, им очень сильно повезло против Бразилии, и Франция их по делу переиграла, пускай там в этом конкретном матче очень сильно перемудрил тренер Мартинес, который до этого буквально тащил команду и был очень, очень хорошо себя показывал, но в этом матче перемудрил. То есть мне нравится стиль, мне нравится команда, но два матча подряд, где они играют явно хуже соперников, наверное, они не заслужили финала.
Может ли так получиться, что матч за третье место будет ярче, чем финал? Или так не бывает в таких турнирах?
Мне кажется, бывает, но в любом случае от матча за третье место, даже если там будет хорошая такая феерия, ну, к нему будет просто такое отношение, что вот на расслабоне команды хорошо там покатали мячик, ну, и это будет как бы ожидаемо, и болельщики к этому отнесутся как к нормальному явлению. А в финале все-таки и напряжение, то есть, мне кажется, по качеству футбола да, но все равно за счет эмоций финал будет главным матчем и лучшим матчем из двух оставшихся.
Николай, к вам последний вопрос тоже. За кого будете болеть в финале и в матче за третье место, на котором, кажется, собираетесь быть даже?
Да, я буду на матче Бельгия-Англия. И буду болеть за Бельгию, потому что я считаю, что эта сборная больше заслужила выиграть бронзовые медали, нежели сборная Англии. Потому что действительно по игре бельгийцы не уступали тем же бразильцам по качеству игры. Как раз я хотел сказать, что, наверное, наиболее справедливый финал был Бразилия-Бельгия. Жалко, что этот матч не случился как раз именно в финале. Случился в четвертьфинале. Так что да, мое ощущение, что бельгийцы должны выигрывать в этой конкретной встрече. И, наверное, этот матч действительно тоже будет поярче, чем финал. Финал будет тяжелее и тягучее, наверное. В финале будут болеть за Францию, потому что это моя вторая команда после сборной России. Так что для меня все сложилось хорошо.
Спасибо, коллеги. Итак, чемпионат мира по футболу в России подходит к концу. Турнир, кажется, получился и по уровню футбола, и по качеству организации. Россияне в основном показали себя радушными хозяевами, а гости принесли в российские города атмосферу невиданной свободы. Но теперь праздник заканчивается, а мы остаемся с огромными стадионами в городах, где на команды не ходят, с российской премьер-лигой, с новым пенсионным возрастом, с голодовкой Олега Сенцова. Но будем следить, будем надеяться, что что-то изменится в российском обществе к лучшему. Спасибо большое. Это была программа «Лицом к событию». С вами был Сергей Добрынин. Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Археология – будущее. Программа о технологии и обществе. О будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, например, которым пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях официально в Европе. С 2009 года в Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
В эфире по воскресеньям в 16 часов. С повторами в течение недели.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.